Тронный зал был полон народа. В центре у стены, на высоком резном троне, восседал его величество царь Горох. Вдоль стен, на покрытых коврами скамьях, чинно расположились бояре. Все, как на подбор, суровые, степенные, с бородами до пояса, в крайнем случае по грудь. Высокие бобровые шапки под потолок, полированные посохи в руках и неприязненные взгляды в нашу сторону. Представляю, как нелепо я выглядел среди этого векового порядка, старинного уклада, традиционного взгляда на быт, власть и государственную значимость происходящего. Форма запыленная, брюки неглаженные, фуражка набекрень, на плече болтается дурацкая сабля. В придачу небритый и не выспавшийся, глаза краснее, чем у кролика.
«Пожаловал, гусь лапчатый!»
Сходу заорал на меня государь, от возбуждения он аж подпрыгивал на троне.
«Натворил делов? Да и в кусты! Я тебе покажу Кузькину мать! Тоже мне, сыскной воевода!»
Ей-богу, он так орал, что я даже слова не успевал вставить. Бояре одобрительно кивали, злорадно сдвигая в мою сторону брови. Баба-яга притаилась в уголочке и пока не вмешивалась.
«Ишь, какую волю взял! Ужо я-то тебе покажу, ослушник, кто тут главный! И не смей даже рта раскрывать! Не видишь, в каком я гневе! А ведь я, когда гневаюсь, собой не владею! Раз-два и на плаху! На дыбу! На виселицу, на кол! На каторге сгною! С живого шкуру спущу и ремней из нее велю нарезать! Молчать! Не возражать! Не потерплю в своем дому такого самоуправства! А теперь вон! Все вон! Всех с глаз долой! Живо!»
Бояре, испуганно повскакав с мест, как куры с насеста, наперегонки бросились к дверям. Там, естественно, образовалась пробка. Государь топал ногами, плевался и орал, что сию же минуту самолично всех обезглавит. Встревоженная стража древками топориков подталкивала бояр в спину, пока зал не оказался пуст. Тогда я тоже развернулся и молча пошел на выход.
«А ты-то куда?»
— раздался спокойный, насмешливый голос сзади. Царь-батюшка развалился на троне, задрав ноги на подлокотник и удобно скрестив руки на животе.
«Ты не серчай на меня, Никита Иванович. Должен я был при всех на тебя накричать. Уж прости, ежели чем всерьез обидел. Жалобы на тебя опять. И видишь ли, боярина Мышкина в порубе держишь. Вот прочие и взроптали. Как, мол, посмел сыскной воевода на боярина столбового голос завысить? Да ведь вся власть царева на боярах только и держится. Такую бучу подняли, хоть святых выноси. Ну, вот и пришлось мне тебя принародно постращать. Политика — дело грязное, сам понимаешь».
«Ладно, плюнули и забыли». Мы с царем пожали друг другу руки. Потом Горох хлопнул в ладоши, сунувшим нос слугам было приказано быстренько накрыть стол на двоих.
«На троих»,
— перерешил Горох, заметив схоронившуюся в уголке бабу-ягу.
«Уж, пожалуй, и ты за стол, бабушка. Знаю от участкового нашего, что во многих делах ты ему советчица верная. Садись с нами, ешь, пей, да, может, слово мудрое скажешь. Или нас, торопливых, с умом поправишь».
Все-таки он настоящий царь. С большой буквы. Знает, где нужен кнут, а где пряник. Яга просто растаяла от подобного обращения. Я неожиданно понял, как страшно проголодался. Горох не спешил, давая мне возможность насытиться, и сам неторопливо рассказывал обо всем сделанном для обороны города от шамаханов. Должен признать, постарались все на славу.
«Одним словом, готовые мы. Ждем. Пусть только нос к Лукошкину сунут. Так встретим. По гроб жизни зарекутся на русские города пасть разевать. Пушки вычищены, ядрышки подготовлены, порох сухохонький бочонками в погребах стоит. Смола в чанах разогретая вскипятит дело минутное. Огонь греческий тоже подготовили. Конная дружина жеребцов под седлами держит, в одеже спит, только кликни, враз верхами явятся. Гонцам повелел заставы пограничные предупредить, ежели орду шамаханскую увидят, в бой не вязаться, в стороны отступить, к городу супостата допуская. А уж когда они под стенами-то завязнут, тут с тылу и вдарить. Разобьем мы их, Никита Иванович. Не в первый раз. Разобьем.
Не сомневаюсь, — наконец откликнулся я. В борьбе с внешним агрессором вам и карты в руки. Давайте по моим делам разберемся. Пока мы с Бабой-Ягой летали на выполнение особо опасного задания, вы тут умудрились потерять ценного свидетеля, да еще и арестовать моего полномочного заместителя.
Парень твой в тюрьме сидит, цепями для острастки прикованный. Песни орет на весь подвал. Грозится, что вот вернется батюшка сыскной воевода, он уже всем задаст.
Расскажите толком, как все произошло. Я не верю, что Митька в чем-нибудь виноват.
«А кто говорил, что виноват?»
— недоуменно повел плечами царь.
«Дураком надо быть, чтоб поверить, будто служивый твой, супротив государственной власти, заговоры строил. Мозгов у него на это дело не хватит. Не, тут без шамаханских штучек не обошлось».
«Мы задержали шестерых. Они хоть еще в тюрьме?»
«Эти да. Куды ж им деваться?» А вот дьяка упустили. Видать, знатный шамахан был в его личине, раз ему столь хитроумный побег устроили. Я думаю, Митяй твой спокойненько дома сидел, а они в это время его образом и попользовались.
«Стоп!» — осенило меня. «Так что, никто не додумался проверить его алиби?»
«Чего?»
В один голос заинтересовались Горох с Егой. «Алиби! Кто-нибудь может подтвердить, что на время совершения побега мой напарник находился в отделении?»
«Нет»,
— покачал головой государь.
«Это он говорит, что в тереме сидел, хотя никто его там не видел. Но я ему верю. А вот тетка одна с базара жаловалась, будто бы он на то самое время у ней всю капусту в бочонке переворошил. Врет, небось. Так что нет у него твоего алиби».
«О, боже мой! Ну как же нет, когда это как раз алиби и есть!» — в сердцах вскричал я. «Митька врет! Он не был дома! Он опять донимал тетку Матрёну, торговку кислой капустой в овощном ряду, хотя Яга ему это и запрещала, утверждая, что наш Митяй ее до глубины души разобидел борьбой за качество продуктовых изделий. Она тем самым подтверждает факт того, что он там был, обеспечивая ему таким образом неопровержимое алиби». Бабка уяснила быстрее, царь соображал дольше. Поняв, наконец, где собака зарыта, оба глянули на меня с нескрываемым восхищением.
«Ну ты и мудр, сыскной воевода!»
«А то как же!» — в тон ответил я. «Нам, работникам милиции, иначе и нельзя. Чуть промашку дал, за всех всю вину свалят. Но меня волнует другое. Когда ваши стрельцы изловили Филимона Груздева, вы нам его не выдали. Сказали, что будете допрашивать самолично. И что же интересного вы у него узнали?»
«Да так»,
— замялся государь. Чувствовалось, что сыщика из него не получилось.
«Он и не сказал-то ничего толком. пьян был без меры. Уж мы его и рассолом, и по щекам, и водою ледяной из ушата. Все как об стену горох. Отродясь не видывал, чтоб хоть кто-нибудь так напивался. А кроме смеха гадкого, ничего из него не выжил.
Выходит, к приходу моего напарника он протрезвел?
Ни в одном глазу. Стража говорит, что так на плечо парню твоему и взвалили. Сам-то дьяк и на ногах не держался, и лыка не вязал.
«Дозволь и мне слово молвить, царь-батюшка!»
Тихонько встряла баба-яга.
«А дьяка-то проверяли на предмет личности?»
«Не понял», — честно признал горох.
«Ну, ежели то не дьяк вовсе, а шамахан под его личиной».
«Да как же мы проверим? Перстня-то хризопразового нет, а иных способов мы не ведаем».
«Ох ты ж!»
— всплеснула руками бабка.
«Да не что мы в докладе не сказывали! Перевоплощенного шамахана завсегда узнать можно, какую бы он личину ни нацепил. Снимаешь с него, прости меня грешную, штаны и смотришь. Ежели позади маленький хвостик есть, значит, вот он тебе, шамахан. Ну а ежели нет, то извиняйте, люди добрые, ошибочка вышла».
«Только-то и делов!»
— обрадовался царь.
«Да я сей же час прикажу стрельцам со всего Лукошкина штаны снять. Парни здоровые до хватки, к вечеру всех шамаханов повыловим».
«Ни в коем случае!» Экстренно вмешался я. «Во-первых, в городе начнется бунт. Если мужики еще такое издевательство стерпят, то как они одобрят посягательство на своих жен? Ведь шамахан запросто может принять и личину женщины. Здесь вспыхнет братоубийственная война. А во-вторых, подобные меры проверки, как правило, не дают стопроцентного результата. Ну, проверили стрельцы 100 человек. А шамаханы, видя это, мгновенно приняли личины проверенных, и все пошло по второму кругу».
«Да, тут ты опять прав», — задумчиво согласились мои собеседники.
Какое-то время мы помолчали.
«Что ж присоветуешь, сыскной воевода?»
Я начал неторопливо излагать свой план действий. Продолжать все необходимые мероприятия по обороне города. Со стороны южной дороги к нам движется очень подозрительный караван. У меня есть все основания считать, что это диверсионный отряд шамаханов, замаскированных под зарубежных бизнесменов, в смысле купцов. Их необходимо встретить, разместить так, чтобы были на виду и не спускать глаз. Отрядить группу стрельцов на поиски сбежавшего дьяка. Если это был шамахан, значит, не найдут никого. Но пока есть хоть один шанс, что дьяк был подлинный, его надо обязательно отыскать. Мы с Егой забираем Митьку и продолжаем поиски по своим каналам. Есть пара версий, которые следует отработать. Думаю, уже завтра все будет известно до конца. Возможно, придется пойти на неординарные меры, однако убежден, что они себя оправдают».
«Добро!» — кивнул царь Горох. «Крутись сам, как можешь, но знай, до тех пор, пока истинного злодея передо мной не поставишь, буду на тебя гнев изливать. Положено мне так. Царь я. Между нами делай все, как должно. Но при народе мне на глаза не лезь. Время надобно. Не могу же я на такого ослушника да за один день остыть. Но ежели помощь какая нужна, только дай знать».
Мы встали, церемонно пожали руки, яга поклонилась, и царь Горох собственной персоной распахнул нам двери пинком ноги.
«Вон с глаз моих! И чтоб даже духу вашего здесь не было!»
Неслось вслед, пока мы спускались вниз по лестнице. Встречные и поперечные избегали встречаться с нами взглядом, боясь, как бы и им не досталось. Оставив Егу во дворе, Я быстренько сбегал к тюремным подвалам и растолкал задремавшего сторожа. «Подъем, отец! Спешный приказ от царя-батюшки! А ну, давай, выпускай моего сотрудника!»
«Что? Где? Кого?»
— засуетился старый вояка.
«Да ведь не сплю я, не сплю! Чего ж в ухо орать?»
«Дед, не тяни, время не ждет!»
«Ба! Да это ж ты, сыскной воевода! Помню, помню, государь наш, царь Горох, предупреждал, что ты зайдешь. А чего так долго не был? Где тебя черти носили?»
«Дедушка, у меня дел полно, как-нибудь потом расскажу. Мне бы...»
«Молодой ты еще, да горячий! Эх, не сносить тебе головы!»
«При чем тут моя голова? Я хочу, чтобы вы мне освободили...»
«Чем без дела-то бегать, лучше парня своего забрал», —
наставительно отметил сторож.
«Поет-то он, стервец, хорошо, душу трогает. А только не след в такую тяжелую годину по тюрьмам отсиживаться. Взял бы ты его, а?»
«Хорошо», — коротко выдохнул я. «Давайте возьму».
«Ну вот и умница. А то ведь неладно будет своих-то в тюрьме бросать. Бегаешь, бегаешь, как угорелый. Вон, а други-то и забыл. Чтоб, ежели я тебя не остановил. Так бы и сидел он заброшенный».
«Дед!» — взорвался я. «Ты мне кончай тут пропаганду устраивать. Я пришел не за твоими нравоучениями. А ну живо мне сюда эту арясину с выдающимися вокальными данными». Старик-сторож насупился, обиделся и, шаркая стоптанными сапогами, ушел вниз в подвал. Спустя добрых минут 10 он появился обратно, толкая перед собой связанного по рукам Митьку. Слава богу, у него хватило ума не оказывать сопротивления при аресте, и стражники тоже его не обидели. Обычно у пленников царских тюрем хорошо, если костей переломанных нет, а уж синяков на физиономии от всей стрелецкой души. Что делать? Везде свои перегибы.
«Батюшка сыскной воевода! Вот те крест!»
«В управлении поговорим», — отрезал я, глядя на его безуспешные попытки, связанными за спиной руками, сотворить крестное знамение. Митяй кивнул и пошел за мной, как послушная собачонка. На выходе я попросил стрельцов развязать парня. С узлами возиться никто, конечно, не захотел. Попросту рубанули саблей, и вся недолга. От царева терема до нашего дома шли пешком. Мы с Егой молчали, а Митька, чувствуя недоброе, оправдывался как мог, перемежая горькую правду с несусветным враньем.
«Все как есть исполнял, согласно вашим указаниям. Планшеточку на грудь повесил под рубаху и ровно ладанку нательную берег. Вот, извольте получить, воевода батюшка. А за порядком в городе я следил. Как же иначе можно, иначе никак нельзя. Сил не жалел, все ноги себе истоптал, горло сорвал, народ к законопослушанию склоняючи. У нас ведь что за люди? Сами знаете. Работу разъяснительную с населением проводил, детишек в играх определял, чтоб на проезжую часть ни-ни. Ни одного дорожно-транспортного происшествия за весь день. Во как старался. Купцам помогал, где поставить, где объяснить, где товар с гарантией проверить. Воришкам мелким карманным пальцем грозил, а чтоб кулаком кого обидеть, ну, в рыло или в глаз, так не боже мой. Вежливость проявлял и понимание. Поведение соблюдал милицейского работника достойное, ни одной жалобы. Все, как есть, мною по уши довольны, а кое-кто и благодарность просил вынести. Это я не для хвастовства какого, а так обстановку докладываю реальную. Чтоб, значит, вы в курсе были, а? Никита Иванович!»
«Ну?» — буркнул я.
«Ну, что ж молчите-то? Али не верите мне?
«Ой, да бога побойтесь, батюшка! Я ж за вас живота не жалеючи бьюсь весь день с правонарушителями, не ем, не пью, в тюрьме сижу почем зря. Стыдно не доверять собственным сотрудникам».
«Ты зачем к Матрёне в капусту сызнова влез?»
Между делом поинтересовалась Яга.
«Началось!» — философски вздохнул Митька.
«Что у нас было, дальше помню весьма смутно. Очень хотелось спать. А так как основные операции по обработке новых версий я наметил на вечер, то вздремнуть часок-другой было просто необходимо. Однако та толпа народа, что ожидала нас у ворот управления, напрочь перебила мне весь сон. Количество ревущих баб вдвое больше, чем в тот памятный день, когда мы впервые вызвали на допрос дьяка, боярина и казначея. Спрашивать, зачем они пришли, было бессмысленно. На Митьку смотрели, как на врага народа. Мне же едва не падали в ноги с мольбой о помиловании. Со всех сторон только и слышалось:
«Аспид проклятый! Пожалей, сирот, воевода-батюшка! Змий трехголовый, ты по что моего мужика в поруб упрятал? Уже сделай божескую милость, гражданин-начальник, ить прям со свадьбы жениха в кутузку упекли. Почем зря старика моего повязали, Ирод! Ирод ты и есть! Не дай пропасть вдове горемычной, сыскной воевода все глазоньки выплакала. Да не пьяный он был, не пьяный, так слегка принявший. Верни сына матери, господин участковый, не позволь сгинуть в тюрьме моей кровиночки, антихрист! Как посмел отца Финогена в местях с отъявленными уголовниками под замком держать? Вот уж накажет тебя Господь, аки филистимлян! Навуходоносор несчастный!»
Если бы не мы с Егой, бабы растерзали бы недоумка на лоскутки. Громко пообещав сегодня же со всем разобраться и наказать виновных за перегибы, я пробился к воротам. Баба-яга увела Митяя в дом от греха подальше. Мне же пришлось идти к порубу, авину, сараю и конюшне, так как заключенные были везде. Вели себя очень вежливо. Я открывал замки и отпирал засовы, все выходили по одному, без толчаи, недоверчиво щурясь на солнышко и заискивающе улыбаясь. Понятно, что ничего уголовно наказуемого никто из них не совершил, но, видимо, каждый чувствовал за собой какие-то мелкие грешки, а за время заключения раздул их до умопомрачающих размеров. За что их хватал Митька, уже не важно. Главное, что все чувствовали себя в чем-то виноватыми и были готовы понести самое суровое наказание. Воспользовавшись этим, я просто выстроил всех в одну шеренгу, встал на чурбачок и с самым грозным видом рявкнул:
«Ну, мужики, смотрите у меня! На первый раз всех прощаю, но не дай бог, кто попадет в кутузку вторично! Даже не знаю, что я с вами сделаю!»
«Благодарствую, батюшка сыскной воевода!»
Хором грянули уголовнички, кланяясь мне в пояс.
«Уже не подведем! Дай бог здоровьечка тебе и твоей милиции!»
Я распахнул ворота. Счастливое воссоединение истосковавшихся сердец вызывало сентиментальную слезу. Я еще подумал, что, пожалуй, и вправду в семейной жизни что-то есть. Даже завидно немного было глядеть, как заботливо бабы разбирают своих мужиков. Кое в чем горох был прав. Вот закончу это дело, обязательно женюсь. В смысле, начну понемножку приглядываться к местным девушкам. Не такие уж они и дуры, наверное. Маркеса, конечно, не знают, Чеховым не увлекались, Рильке не цитируют, но во всем остальном, возможно, и не совсем безнадежны. С другой стороны посмотреть, Отчего это я так привередничаю? Откуда у простого лейтенанта милиции, да еще младшего, такие капризы? Здесь жена должна уметь щи варить, полы мыть, рубашки вышивать крестиком, а знать отличие Чайковского от Чуковского ей без надобности. Ну и что с того? Нет, надо все же о будущем подумать. Я давно привык мыслить реальными аспектами бытия. Назад дороги нет. Или я научусь жить в гармонии с этим миром, или должен уйти из него. Уходить некуда, разве только на небеса. Следовательно, придется учиться жить, а значит, обзаводиться женой, детьми, домом и всем, что к этому прилагается. Временное жилье у меня есть. Если попрошу, царь обяжет плотников за 2 недели поставить мне отдельный особняк. Работа тоже есть. Переквалификация не потребовалась, платят хорошо и регулярно. Честно заработанной платы вполне хватит на содержание семьи. Уф, еще одной головной болью меньше. Решился и с плеч долой.
«Митька!» «Тута, воевода-батюшка! Чего изволите, Никита Иванович?»
«Я все тебе прощаю». Тихо и торжественно начал я. Задержанные тобой лица на первый раз отделались внушением. Если захочешь кого-то арестовать вторично, предварительно получи у меня разрешение.
Дык, они ж сами. Разве ж я кого без причины под замок засуну? Я им, дуракам, и так, и эдак, не понимают. Не ценят человеческого обращения. На улице мусорят, при бабах сквернословят, в кабаках пьют без меры, а уровень преступности так вверх и прет.
Умница. Все хорошо понял. Вот из-за таких, как ты, нас и называют менты поганые. А теперь бери в руки метлу и приводи в порядок территорию. Заодно заглянешь в поруб к боярину Мышкину. Проверишь, как он там. Давай, трудись.
«И все!»
Парень не поверил своим ушам. Он наверняка ожидал самой страшной порки за свою суперактивную деятельность, но в этот день я слишком устал. Яга уже махала мне из окошка, а осчастливленный наказанием напарничек бодро помахивал метлой, распевая во все горло.
«А полюбил Андреяшка Парашко!»
«Накося, выпей, Никитушка!» «Да пей, пей, не вороти нос, знаю, что даю!»
«Горькое!» — поморщился я, ставя берестяной туесок на стол. Жидкость, всученная бабкой, представляла спиртовой настой неизвестных мне трав. Приятное тепло растеклось по жилам, голова сама собой склонилась на грудь, глаза незаметно закрылись, а тихий заботливый голос казался звучащим из такого далека.
«Приляг, приляг, касатик, совсем ты у нас забегался. Вот часок поспишь, да как встанешь, как за дело-то возьмешься, в один миг совсем управишься. А тепереча отдохни немного».
Я спал крепко, без снов. Отсыпался за долгую, полную приключений ночь диверсионной деятельности в логове Кощея Бессмертного на Лысой горе. За дикое напряжение моей психики, едва выдержавшей перевоплощение человеческого тела в серого зайку. За весь несправедливый разнос у царя Гороха и необходимость участвовать в чьих-то политических играх. За нервотрепку, связанную с повальным арестом едва ли не четверти мирного гражданского населения, веренного мне города Лукошкина. За мою глобальную усталость, измотанное тело, взвинченные нервы, сердечные перегрузки. От такого вопля пробудился бы и мертвый. Баба-яга, стоя у печи, тоже шарахнулась, едва не расколотив горшок с горячими щами, который она тащила ухватом. Орал наш труженик метлы.
«Поймал! Сюда! Поймал, Никита Иванович! Гляньте, каково я за авином изловил!»
Я окончательно проснулся, встал, подошел к окну и ахнул. Митька обеими руками держал за шиворот извивающегося дьяка. Филимон Груздев собственной персоной верещал что-то невразумительное, сучил ногами и всячески вырывался. Хотя дураку ясно, вырваться из медвежьих лап моего напарника попросту невозможно. Скорее, та же яга профессионально займется балетом, чем Митька выпустит из рук разыскиваемого преступника. «Тащи его в дом!» — приказал я.
«Пусти меня, аспид!»
— продолжал бултыхаться дьяк.
«Не сметь меня хватать! Я особо духовного звания! Пусти, кобель здоровенный, сам пойду! С гордо поднятой головой, смиренно, аки мученики христианские!»
Хм, судя по трепу, настоящий дьяк, всамделишный, неподдельный, не какая-нибудь шамаханская иллюзия. Каким же образом он к нам попал? Меж тем, задержанного доставили в горницу и усадили на стул. Митяй грозно встал за его спиной, дабы сразу пресечь все возможные попытки к бегству. Где был взят бежавший из царской тюрьмы гражданин Груздев?
«За вином, батюшка участковый! Я, как порядок во дворе наводил, старался, значит, сил не жалеючи, так и слышу, будто что-то трещит. Думал, почудилось. Перекрестился, а оно со всей мочи как хрррр! Ну, словно кто полотно разодрал. Все стало быть ясно, враг нечистый».
«Рясой за щепку зацепился, рванулся и упал», — раздраженно пробурчал дьяк. «Вон дыра теперь какая!»
«А вы помолчите пока. Понадобится, я сам спрошу». «Продолжай, Дмитрий».
«Так вот и нож. Я метлу-то наперевес, иду на звук, захожу за авин, а там он. Как увидел меня, зарычал, завыл дурным голосом, зубы редкие оскалил, да как бросится!»
«Что ж ты врешь? Ни стыда у тебя, ни совести!»
«Гражданин Груздев!»
Мне пришлось хлопнуть ладонью по столу и возвысить голос.
«Сядьте и прекратите выкрики в сторону работников милиции!»
«Да ведь врет он! Врет же! Врет!»
«Только где ж ему со мной справиться?»
Скромно выгнул грудь довольный Митька.
«Я ж его Долгополова раз-два и в стальной захват по вашей системе дзюдо. Вот он, беглый каторжник. У-у-у! А меня из-за него едва под суд не отдали. Шею бы ему намылить, да не могу. Милицейская честь не позволяет».
«Ах так! Вообще ничего не буду говорить!»
«Гражданин Груздев, вы задержаны по подозрению в соучастии в краже перстня с хризопразом, сундучка с червонцами, в шантаже боярина Мышкина, неоднократных покушениях на жизнь работников управления по охране правопорядка, вступлении в преступный сговор с шамаханскими террористами, предоставлении им базового места жительства, побеге из тюрьмы и сопротивлении при повторном аресте. Достаточно?»
«Легавые вы, легавые и есть», —
задумчиво признал дьяк. «Значит, будете говорить», — понимающе кивнул я. «Митька, дуй к царю, доложи о поимке опасного преступника, да не слишком преувеличивай свои личные заслуги в деле задержания. Передай царю, что через 2 часа Филимон Груздев поступит в его полное распоряжение».
«Слушаюсь, Никита Иванович. А только как же я вас одного с этим отъявленным уголовником оставлю? Не ровен час бросится, да и укусит.
Ничего, баба-яга заступится. Выполняй приказание, чтоб через пару минут был обратно.
Парня словно ветром снесло. Бабка жалостливо посмотрела на дьяка.
Есть-то, небось, хочешь?
Муки голода претерпеваю смиренно, ибо сказано в Писании.
Покормите арестованного, разрешил я, вставая из-за стола. Яга быстро сообразила миску щей, краюху хлеба, большой пирог с капустой и кружку кваса на третье. Дьяк Филимон уписывал за обе щеки, благодарно похрюкивая. Я чувствовал, что моя прежняя версия о его главенстве в этом деле дает первую трещину. Этот человек слишком не уверен в себе, труслив, скандален, чтобы составить столь долговременный и тщательно разработанный план. Не все так просто. Гражданин Груздев, если вы поели, то напоминаю, за вами придут уже через час. Если вы откажетесь сотрудничать со мной, то царские палачи будут учить вас откровенности на дыбе. Итак?
«Ни в чем не повинен»,
— твердо стоял на своем дьяк Филимон. «Ну и черт бы с ним! Я и так знал, что он действительно ни в чем не виноват, но ведь мог бы, гад, и помочь следствию. Пришлось брать его за уши, спасая упрямца как минимум от тюрьмы». Максимум от разнообразных вариантов публичной казни, практикуемых в Лукошкине с высочайшего монаршего соизволения. Спрашиваю еще раз. Вы знали о фактах злоупотребления служебным положением боярина Мышкина Афанасия Федоровича, отвечающего за надлежащую охрану казны?
А то нет. Да ведь это любому дураку с первого взгляда ясно. Я давно хотел батюшке-государю на него, вора бессовестного, донос писать. Он ведь каков гусь лапчатый, все себе так и прет. Однако все как-то не досуг, а тут еще ты со своей милицией.
Значит, признаете, что шантажировали его? Если да, то с какой целью?
Чего я с ним делал? Что это слово какое-то богомерзкое?
Вы требовали от него денег?
Нет.
Повторяю вопрос. Не получали ли вы денег от гражданина Мышкина Афанасия Федоровича?
Получал.
Неожиданно признался дьяк.
Как же не получать, ежели дают? Он ведь какой человек? Широкой души, доброты немеренной, жалости, щедрости и сострадания. Помогал он мне в дни бедствия, спасая от голода и холода. То денежку судит, то две. Гривной мог пожаловать, а то и рубль серебряный жертвовал, не скупясь. Дело-то божеское. Я и брал. Отчего не брать, когда дают?
Странно. А сам Афанасий Федорович имеет на эту благотворительность другие взгляды. По-видимому, вам придется устроить очную ставку. Но пока еще несколько вопросов. Как в вашем доме прописались шамаханы?
Не ведаю. Знать ничего о них не знаю, ибо нехристи они волосатые. Избави меня, Господи, от одного их названия, да чтоб и духу этих поганых язычников не было на нашей святой земле, чтоб...
Не увиливайте от ответа.
Слышь ты, сыскной воевода, ежели у меня в дому кто и шастал, так я о том не знал. Вот те крест святой, не знал. Я и тружусь, аки пчелка небесная. С утренней зарей на работу в думный приказ. Весь день в хлопотах, на вечерней заре уж еле ноги волоку. Домой являюсь затемно, перекушу, чем Бог послал. Помолюсь Николе угоднику, да в постелю жесткую так не раздеваюсь и падаю. А что мне за труды сии адские? Хоть бы слово кто доброе молвил.
Итак, подытожил я, с ваших слов можно предположить, что в ваше отсутствие, в вашем доме, в вашей личине мог свободно разгуливать ваш двойник из шамаханов».
«Можно»,
— важно согласился дьяк. Несмотря на постоянную ругань, упреки и угрозы в адрес милицейского управления, ему ужасно льстило, что вот он, в центре внимания, его расспрашивают, его мнением интересуются, он, возможно, даже жертва жестоких политических махинаций, незаконно репрессированный, так сказать, борец за веру. Кое в чем он темнил. Деньги с боярином, они наверняка просто делили по договоренности. Предположить, что дьяк и шамахан успешно подменяли друг друга, так ни разу и не столкнувшись, тоже было весьма проблематично. «А не было ли у вас в последнее время каких-нибудь странных снов, провалов памяти, необычайных происшествий?»
«Жизнь моя в последние годы печальна сверх всякой меры», —
тут же поддержал благостную тему умасленный дьяк.
«Тружусь на благо Отечества со страшной силой, аки лев рыкающий бросаюсь на дела служебные, ночи и дня не разделяючи. Встанешь, бывало, а не помнишь, чего вчера было. На службу прихожу, так младшие писцы все удивляются. Чего ж вы, Филимон Митрофанович, о прошлых делах хлопочете? Все уже давно решено усилиями вашими безмерными. А я так и не помню, что когда подписывал. Голова кругом идет, одна мысль движет — полезным быть государю, батюшке».
«Ясно. Продолжайте, пожалуйста», — ободряюще предложил я, быстро переглянувшись с Егой. Бабка незаметно подмигнула. Похоже, мы одновременно подумали об одном. Шамаханы, обхаживая дьяка, в соответствии с украденной мной характеристикой, видимо, что-то ему подмешивали. Какой-то сильнодействующий наркотик, провоцирующий долгий сон и провалы в памяти. Бедняга мог спать весь день, а в это время шамахан в образе думного дьяка Филимона Груздева обделывал свои делишки. Только так разрозненные кусочки мозаики вставали на свои места. Только так шамаханы могли шантажировать боярина, устроить поддельных богомольцев на подворье Мышкиных, рыть подземный ход прямо из дьяковского подвала, ходить вместо него на службу, получая доступ к самым секретным документам, имея таким образом возможность осуществления заговора на самом высоком уровне. Цель? Организация мятежа. Быстрая атака мобильными отрядами, дезориентация ополчения, военные смуты и беспорядки, а в результате — свободное взятие агонизирующего города. Если все это действительно спланировано в рабочем кабинете Кощея Бессмертного, то мы имеем дело с новым преступным гением. Так разработать сложнейшую операцию с привлечением кадровых специалистов шпионажа, магии перевоплощения, учетом подмены должностных лиц, предвидением событий, я начинал проникаться глубоким уважением к противнику. Нет, при первом же случае посажу как миленького. Он делает свое дело, я свое. Просто всегда приятно бороться не с заурядным воришкой, а с опытным представителем уголовного мира. Дьяк все нудел о своей недооцененной роли в жизни всего прогрессивного человечества. Пришлось вернуть его к действительности. «Напомните мне, пожалуйста, как и за что вас задержали стрельцы?»
«Как? Среди бела дня навалились на базаре ярышки кабацкие и давай руки крутить. Уж я кричал, возмущался, грозил даже, ни в какую. Их ярыжное дело нехитрое. За столом сидеть, речи крамольные слушать, да болтунам подливать. Дальше стрельцы указанных в оборот берут. Ну а меня-то за что сцапали?»
«Записал. Вас задержали ярышки, а дозорные стрельцы, приняв с рук на руки, отвели в царскую тюрьму».
«Истинно так. А по дороге оскорбляли всячески, в загривок напинали и слова обидные говорили. Дескать, я супостат переодетый. Ну, тут я опять же в крик неправда, дескать. Не я это был, не меня видели, не мной грех совершен. Не слушали. Так в погреба каменные и запихали. Ну да лично царь-батюшка с ними еще разберется.
Царь Горох говорил, что спускался в подвалы для того, чтобы лично учинить допрос, но не смог. Вы были настолько пьяны. Он не сумел добиться от вас ни одного членораздельного предложения.
«Ну, тут такое дело»,
— замялся дьяк.
«Я и сам-то ничего не знаю. Ведь тверез был, аки стеклышко. Капли хмельного в рот не брал. А как только надежа государь двери-то распахнул, меня ровно как туманом накрыло. Все вижу, все понимаю, все рассказать хочу, а нет. Язык не ворочается». Руки не служат, ноги не держат, в голове такая бесовская музыка, хоть святых выноси. Вот и ушел спаситель мой, несолно хлебавши.
Странно. Мы еще вернемся к этому вопросу. А зачем же вы бежали из тюрьмы?
Я бежал? Да сразу на завтра заявился парень ваш милицейский, ни слова не говоря, хлоп меня в лоб. Я человек хрупкий, работой измученный, питанием не избалованный. Мне много ли надо? Как брякнулся, так ничего и не помню. В себя пришел у вас на дворе за авином. Вон, а! Посмотри, шишка какая! А Митька твой, христопродавец, тотчас хватает за шиворот, да орет, что поймал. Ну, думаю, опять бить будет.